Доброго времени суток, уважаемые слушатели, читатели и соучастники. Меня зовут Александр Кузенков, и сегодня мы с вами продолжаем разговор об историческом фэнтези. Сегодня хотелось поделиться своими мыслями по поводу исторического романа. Вообще, жанр, кажется, к фэнтези как такового отношения не имеет. Ведь он описывает вполне реальные исторические события, хотя и делает это со статической точки зрения довольно-таки изящно и интересно, что делает его куда более удобным историческим нарративом, чем, например, какая-нибудь монография. Но это не означает, что в общем и целом с ним все понятно. Нифига не понятно. Потому что, по факту, значительная часть исторических романов представляет из себя весьма своеобразное явление. И довольно-таки самобытное, в каждом из которых, ну, имеется в виду случаев, в общем и целом перед нами представлен человек в реальных исторических условиях, но с излишней долей вымысла. Причем многие писатели не скрывали того, что, в общем-то, вся их история, которую они так подробно нам рассказывают, как реальное историческое событие, на самом деле могла и не произойти. Давайте разбираться, когда появился этот жанр и кто является его характерными представителями. Жанр исторического романа появляется в начале 19 века и вытекает прямо из готического романа. Готическая литература – это явление второй половины 18 века, и она непосредственно обращалась к прошлому, точнее говоря, к тем стереотипам о прошлом, которые были известны человеку эпохи Просвещения. Для него, для этого человека, Средневековье ассоциировалось с мрачной эпохой господства, так скажем, суеверий, различных представлений о фантастическом строении мира и вообще о вполне себе мрачной обстановке, лишенной истинного света Просвещения, а значит и вообще темной. Так вот, для такого человека, конечно, экзотика вроде какого-нибудь мрачного темного собора или не менее мрачного замка, является вполне аутентичным средневековой обстановкой. И все равно, кто там будет обитать в этом замке и что там будет происходить. Куда важнее сама обстановка. Исторический роман в этом плане тоже воспроизводил средневековье, и иногда делал это весьма и весьма трафаретно, за что многих персонажей подобного рода романтических романов, а это именно направление в рамках романтизма, развивалось картонными персонажами. Именно так были названы персонажи известного русского писателя-романтика, который написал немало исторических повестей, рассказов и даже романов. Это Бестужев-Мартинский. Именно данному писателю принадлежит целый ряд повествований, посвященных рыцарям Прибалтики, а также некоторым другим повествованиям из жизни русских первопроходцев. Романы его не снискали особой славы среди современников во многом из-за отсутствия характерных реальных человеческих эмоций. Вместо этого мы видим чрезвычайно пафосные речи, которые, в общем-то, всем уже поднадоели к этому времени. А речь идет о 20-30-х годах 19 века, когда, в общем-то, русскому читателю, дворянину, была известна культура романтических романов Западной Европы, Вальтера Скотта, Александра Дюма, Старшего и многих других произведений, которые, в общем-то, уже поднадоели публике. Поэтому создание русского варианта этих романов, причем весьма убогого варианта, никого особо уже не устраивало. Но поначалу жанр исторического романа снискал немало любителей и почитателей, ведь он давал возможность соприкоснуться с историей в весьма интересной форме. Напомню вам, что серьезная историческая монография тогда выглядела весьма своеобразно. Большую часть ее составляли цифры, факты, события. Очень редко в ней появлялась какая-то аналитика и более-менее рассуждательный момент. Но это если мы говорим о серьезной, очень серьезной исторической работе, в основном которая сводилась к изучению хронографии событий и выстраиванию причинно-следственных рядов от одного события к другому. Очень редко это выходило за рамки и, соответственно, становилось источниковедческим исследованием, критикой источника, какие источникам стоит доверять, каким не стоит. Еще реже появлялись такие нарративы, которые, в общем-то, носили публицистический характер и призваны были, так скажем, популяризировать историю. Как, например, история государства российского Карамзина, которая стала первым произведением такого рода. Хотя, в общем-то, попытки делали и Ломоносов, и Татищев еще задолго до Ломоносова, а еще задолго до 17 веке. Это Грибоедов и Лызлов. Но, как вы понимаете, поскольку вы не знаете о данных попытках, наверное, это показательно. Если вы сейчас откроете эти сочинения, то навряд ли они вас привлекут. в произведении Карамзина действительно в этом плане очень показательно. Это реально беллетристика от истории и довольно-таки талантливая, кстати. Но большинство авторов, в общем-то, не улыбалось, так скажем, создать национальный эпос. Но, опять же, были исключения. В западноевропейской истории к таким можно отнести Боссюэ, если мы говорим про 17 век, а если про 19 уже, то Мишле. Ну, у всех стран были, естественно, свои герои. Однако, если переходить к непосредственным примерам исторического романа, то здесь есть два типа построения фабулы. Ну и вообще два типа повествования. Это повествование, так скажем, прагматического типа, которое перед нами реализует Александр Дюма, и так называемые, ну так скажем, дидактические романы Вальтера Скотта. Оба автора становятся классиками этого жанра в первые десятилетия 19 века. Причем становятся на долгие-долгие десятилетия, а то и века. Ведь на данный момент непревзойденные авторы в данном жанре. Хотя сейчас уже есть и постмодерный, и метамодернистский тип исторического романа, семиотический роман и так далее. Это все обросло уже таким количеством поджанров и различных фабул, что мы уже как-то и потеряли классику в этом смысле. Хотя Вальтер Скотт и Александр Дюма до сих пор вдохновляют многих и многих других писателей и читателей на прочтение подобного рода произведений. Ну, давайте поподробнее. Вальтер Скотт, кстати, в этом плане был первым, поскольку первый его роман выходит в самом начале 19 века, в 1801 году на английском языке. Назывался он «Уэверли» и был посвящен шотландским сюжетам. 18 века, заметьте, да, никаким средневековьем здесь и не пахнет. Но то понимание средневековья, которое мы, в общем-то, используем, и которое используется в наших учебниках истории, охватывает средневековый период как эпоху с 5 по 15 век. Включительно оба века. Сами понимаете, что при такой трактовке 18 век никак не входит. Но для Вальтера Скотта средневековье – это не замки, это не рыцарские доспехи, это в первую очередь само рыцарство, сам благородный дух той эпохи, который воплощался в определенных социальных структурах, в исторической памяти, в представлении о чести, добре и зле и так далее. То есть он подходил к этому вопросу аксиологически, то есть через ценности. И с этой точки зрения многие ценности и социальные дефиниции просуществовали куда дольше, чем могло себе позволить реальное средневековье. В смысле государственном и в том же самом замковом строительстве, да, конечно, оно уже к 18 веку было не актуально. Но хотя и тот тоже вопрос открытый. Является ли абсолютно монархия полным изживанием средневековья, или же она его закрепляет, как считает Перри Андерсон, английский историк-марксист. Но это вопрос открытый. Так или иначе, Вальтер Скотт видел преемственность между эпохой сегодняшнего дня и эпохой средневековой. Но эта преемственность все равно даже для Вальтера Скотта являлась уже прерванной, поскольку последнее произведение, самое близкое к нашей эпохе, находится в 1745 году. На секундочку, да? А Вальтер Скотт писал свой роман, как известно, в самом конце 18 века, то есть прошло больше 50 лет, ну или около 50. Ну если с выходом романа в свет, то меньше все равно 50, ну ладно. Короче говоря, дофига лет прошло. Сменилось как минимум два поколения людей. И в общем и целом, конечно, можно констатировать конец средневековья и потерю этой идентичности. Сам Вальтер Скотт пытался ее возобновлять всеми средствами. Большую часть своей жизни он собирал различные редкости из жизни Шотландии, чему посвятил даже отдельный роман «Антиквар» или «Антикварий», где он описывает как раз таких же людей, как он сам, собирателей древности и, так скажем, их интерпретаторов. Свое поместье он превратил в самый настоящий замок с, ну, относительно развитой замковой инфраструктурой и собранием самых различных предметов истории как Шотландии, так и Англии. Кстати, из-за чего он разорился под конец жизни. Также Вальтер Скотт написал целую кучу романов, как национальные шотландские сюжеты, так и посвященные эпохе так называемого высокого средневековья, 14 и 15 векам, где он раскрывает как бы крупные баталии, возникшие в западной европейской среде, в частности в эпоху объединения Франции, Позднее герцогство Бургундское, Столетняя война. Все эти события были охвачены произведениями Вальтера Скотта. Причем главными героями в них часто выступали именно шотландцы, хотя и благородного происхождения, но отличающиеся простотой нрава и серьезностью намерений. В общем и целом, благородные герои, за которых Вальтера Скотта столь часто критикуют, как нереалистичные персонажи, получились, ну, на мой взгляд, в сопоставлении с другими авторами-романтиками вполне реалистичными. Более того, эти персонажи до сих пор привлекают сердца молодых людей, что является довольно-таки показательным явлением. Им можно сочувствовать, ведь эти главные герои часто не уверены в себе и ведут себя вполне оптимально даже для современного человека. Хотя, в общем-то, попадают они в совершенно нереальные исторические условия, когда, например, какой-то ноунейм из Шотландии в Квентине Дорворте, собственно говоря, это и есть сам Квентин Дорворт, попадает в целый ряд переплетов и в итоге становится наследником крупного территориального владения на границе Франции и Нидерландов. Это довольно-таки серьезная такая заява, да? В том, что человек, ну, по идее, с его-то статусом не мог иметь такой возможности. Хотя, опять же, в какой-то мере исторические события под этим романом имеются. Ну, как заметил Леопольд фон Ранке, который также был воспитан романами Вальтера Скотта, когда я начинал его читать, я думал, что именно поэтому я и буду изучать историю. Но когда я стал изучать историю, я перестал читать его романы, поскольку они не историчны. И это действительно так. И, значит, все, начиная от доспехов и всяких там специфик, так скажем, местной локальной жизни, и заканчивая глобальными посылками самого Вальтера Скотта, является скорее вымыслом. И здесь мы как раз-таки работаем с тем самым историческим фэнтези. Поскольку Вальтер Скотт создавал своих героев буквально по трафарету, можно констатировать, что в общем и целом у нас есть некая топичность его повествования, в которой мы пребываем на протяжении всех романов. И эта топичность позволяет нам сказать, что в общем и целом герои были, и вот какие они были, в какую фабулу они попадали, да. В основном эта фабула была комедиальной, но также место находилось и трагической фабуле, особенно для второстепенных персонажей. Так что можно констатировать, что Вальтер Скотт создал очень классную палитру, которая позволяла использовать ее до бесконечности почти. Что он, кстати, и делал во множестве своих романов. Так или иначе, Вальтер Скотт мне куда более приятен, например, чем Александр Дюма. Во многом из-за дидактизма. То есть Вальтер Скотт преследовал не просто цель развлечь публику, а именно вдохновить ее на какие-то там довольно-таки четкие цели. Как христианин, он ставил для себя цель, ну, показания, так скажем, более-менее христианского поведения. И, в общем-то, преследуя данную цель, он воплощал ее довольно-таки хорошо, продуманно в жизнь. Что интересно, для Вальтера Скотта характерно господство, представление о том, что человек и человечество в целом вообще хорошо приспособлены для того, чтобы воспринять христианскую идею такой, какая она есть, без радикализма, без ухода в одну из сторон, как скажем, конфликта, можно вполне себе позволить реализацию христианского идеала в жизнь. Он, естественно, был протестантом, как шотландец, при этом он не мог не сочувствовать шотландским католикам или некоторым англиканам. Ну, это смотря как посмотреть. Хотя с англиканами у него всегда были сложные отношения. Но, по крайней мере, он пытался понять другого, и мне кажется, у него это отчасти получалось. Так что как-то так. В общем и целом, можно констатировать, что Вальтер Скотт довольно-таки интересный писатель, и он фактически создал этот жанр. Там, кстати, у него неоднократно присутствуют всякие колдуны, ну, как в протестанту, он, естественно, к ним относится отрицательно. С другой стороны, нередки именно рационалистические такие объяснения колдовства, когда оно осуждается и, в общем-то, с точки зрения прогресса видится как совершенно суеверие. Несколько по-иному сложилась ситуация в творчестве Александра Дюма. У Александра Дюма, в общем-то, задач как таковых не стояло, именно воспитательных. Он скорее ставил перед собой задачи вполне себе ну, понятные и доступные. То есть развлекать читателя, взамен получая от него денежку, некий донат. Грубо говоря, Александр Дюма можно представить себе в роли современного ютубера, который делает какой-то развлекательный контент и за это получает донат от зрителей. Ну, как-то так. Это, по крайней мере, представляется. И мне кажется, это вполне верно. Однако. Однако стоит заметить, что как сам Александр Дюма, так и его современники, ну, не то чтобы сразу же заметили подлог, да, но, по крайней мере, ну, нельзя было вот так вот просто, знаете, написать какой-то роман, который не будет иметь ни одного позитивного персонажа. И большинство произведений Александра Дюма, хоть и запилуют интригами, все-таки имеет стереотипных положительных героев, которым хочется сопереживать. Таким как Д'Артаньян или какой-нибудь граф Солсбери. Да? Ну, в общем целом, конечно, обилие просто персонажей аморальных или, ну, так скажем, свободно обращающихся с различными социальными нормами, довольно-таки нормальное явление в творчестве Александра Дюма, за что я его очень сильно не люблю. Хотя, ну, учитывая, что мне нравится «Игра престолов», в общем-то, можно сказать, что, ну, посмотрите, вот, вот сопоставьте вообще «Игру престолов» и произведение Александра Дюма, например, какую-нибудь Елизавету Баварскую. Ну, это же несопоставимо. Ну, спит она со всеми, ну, ведет себя беспринципно, ну, знаете, зато там порнографии нет. Ну, если честно, если так вот брать, как бы, то разницы здесь особо-то нет. Просто, извините, но тогда были определенные критерии у читательской аудитории, и роман с откровенной порнографией, в общем-то, входил в другую категорию текстов под названием «философическая литература». То есть литература, которая чаще всего попадала под запрет по каким-то якобы философским причинам. То есть туда же входили и провокационные запрещенные цензуры сочинения, и одновременно порнография. Так вот, если бы он попал в этот отдел, то, соответственно, его бы книги не издавались, и по понятным причинам он бы улетел куда-то в аут, потому что тогда с авторскими правами была целая большущая проблема, и сами понимаете, что и так-то деньги автору получить от издания очень сложно. А уж если тебя запретили, то тут уж подавно пиши, туши свет. Конечно, его книжки будут продаваться, но дохода он с этого особо-то не получит. Поэтому откровенную порнографию, в общем-то, приходилось изымать. В том же самом графине Солсбери мы видим сцену изнасилования, ну, она как бы так демократично прописана, что, в общем-то, ну ладно, можно простить. Вот с Елизаветой Баварской тут уже как бы все посложнее, как и королевой Марго и так далее. Там эти все вещи сексуального характера очень хорошо показаны и, на мой взгляд, как бы слишком хорошо. Но, в общем и целом, знаете, в чем проблема, как бы? В «Игре престолов» посыл такой, что как бы перед нами, грубо говоря, представлена, с одной стороны, ирония человеческой жизни, с другой стороны, ее трагедия. А у Александра Дюма просто показано ради развлекухи, некие исторические события. Ну, там он периодически прерывается на разные очень реалистические описания исторические, которые призваны как бы популяризировать исторические знания в массах. Но, в общем и целом, можно констатировать, что Александр Дюма ни в коем случае не является историком. И его неоднократно критиковали за исторические неточности. Зачем эти гигантские отступления, если в них правда-то не особо-то много? Но, тем не менее, у читателя создавалось ощущение реальности происходящего. А это означает, что сопереживать, такому рода явлению хочется вдвойне больше. Кроме того, именно благодаря Александру Дюма в Европе начали активно обсуждать проблему Столетней войны. Ведь значительная часть его произведений, порядка 7, что ли, произведений, были посвящены именно данной войне. Также он довольно-таки неплохо популяризировал историю Франции 16 века и 17 веков. Хотя в его творчестве есть место и 18 веку, и 19 даже веку, да? То есть фактически современной ему эпохи. Ну, в общем и целом, как бы, он, конечно, писатель именно о Средневековье. Никакой магии, естественно, волшебства и так далее в его творчестве нет. Даже меньше, точнее говоря, чем в творчестве какого-нибудь Вальтера Скотта. При этом, как человек индифферентный к религии, Александр Дюма, в общем-то, не преследовал никаких религиозных целей, и это заметно довольно-таки сильно. Конечно, дидактизм Вальтера Скотта может поднатоесть, особенно когда читаешь очень много его романов, но можно констатировать также и тот факт, что, в общем и целом, Вальтер Скотт привлекателен именно вот этой стороной своего творчества. То есть он не просто пишет развлекающие людей истории, он пытается что-то донести до общества. У Александра Дюма в этом плане совершенно прагматический подход. Он просто хочет срубить бабла на людях. И все. Ну, такой автор, конечно, да, прикольно, можно почитать чисто из рациональных соображений, да. Ну, сами понимаете, как бы, я не понимаю, почему в Советском Союзе его так любили. За что? По сути, даже Д'Артаньян, который, по идее, должен быть стереотипным, положительным персонажем, которого все привыкли сопереживать, в общем-то, является, ну, так скажем, тем еще персонажем. Ведь по факту, если мы посмотрим на произведение без, так скажем, пристрастий к роли Боярского, да, в советской экранизации, то мы обнаруживаем, что главный герой является более чем агрессивным типом, без особых моральных принципов, который в первый же день готов был убить троих человек, ну или способствовать их агрессивным действиям по отношению к нему самому. Также этот же самый человек участвовал в государственной измене и в прикрытии, так скажем, не очень хороших поступков королевы, которая, мягко говоря, являлась то еще, да, неприятной личностью. Также не стоит забывать и о том, что в общем и целом, главный герой является также весьма нехорошим персонажем, в том смысле, что он ни в коем случае не раскаивается в содеянном, он не собирается как-то меняться к лучшему. Он просто человек, который совершает кучу поступков, строит себе тихую карьеру и не очень тихую, мстит, неважно, насколько эта месть хороша или плоха. То есть это такой персонаж, который, в общем-то, напоминает очень сильно Брона из «Игры престолов». Но знаете, в «Игре престолов» Брон — это один из немногих персонажей. Конечно, можно сказать о куче греховных поступков там или каких-то пороков главных героев, но, блин, извините, но Брон далеко не на первом месте в «Игре престолов». На первом месте какой-нибудь Тириан. Но у Тириана прописана очень хорошая личностная травма, то есть это все как бы хорошо показано. А здесь никаких психологических травм нет. Д'Артаньян просто такой чел, совершенно беспринципный и бесхарактерный, по сути. Ему вообще пофиг, кому служить. Он был готов вписаться в любое кровопролитие, лишь бы это способствовало его выгоде. И такие же другие мушкетеры. Да, я понимаю, что это относительно реалистичная картинка, но, сами понимаете, как бы сопереживать такому герою мне лично не хочется. Хотя кому как. Тут как бы на вкус и цвет товарищей нет. Вот. Подводя итоги исторического романа, конечно, надо сказать о том, что исторический роман продолжает развиваться и на протяжении 19 века. Вспомните и Виктора Гюго, и Фенимора Купера, американский уже вариант, да, и у нас в России Александр Пушкин тот же самый, да, это та же самая эпоха, но попозднее можно было бы назвать там и Лескова, и Тургенева, и множество других писателей, которые, в общем-то, нашли себя в жанре исторического романа. Несомненно, надо сказать, Алексея Константиновича Толстого, ему «Граф в серебряном», который, в общем-то, уже реализует более близкую к фэнтези-фабулу в прямом смысле этого слова, ведь он использует уже элементы фантастического, фольклорного, да, в собственном повествовании, и активно именно преобразовывает прошлое. Если Вальтер Скотт пытался создавать видимость реальности, то в «Князе Серебряном» мы видим не видимость реальности, а конкретную историческую интерпретацию того, что было в прошлом. В этом плане роман даже Толстого «Князь Серебряный» является куда более законченным и историчным произведением, именно фэнтезийным произведением, чем, например, роман Вальтера Скотта. Что можно об этом сказать, об этом жанре и его влиянии на историческое фэнтези? Это, несомненно, очень хороший жанр, в смысле того, что он позволяет приобщиться к истории абсолютно любому человеку. И да, несомненно, это фантазия автора. И насколько фантазия автора была хорошей, насколько его слог был доступен читателю, настолько, можно и сказать, успешен был этот жанр. И это надо всегда помнить, когда мы говорим о таком интересном явлении, как историческая фэнтези и исторический роман. Но на этом, конечно же, эволюция исторического фэнтези не закончилась, она еще только начинается. И в 20 веке мы уже видим примеры реального исторического фэнтези, к которым мы обратимся в следующей лекции. Конечно, перескок видится как бы довольно-таки большим хронологически, но я его вижу, в принципе, вполне объективно. Я думаю, можно пропустить плюс 100-500 множество других фэнтезийных персонажей. Хотя, опять же, в следующий раз мы поговорим скорее не о 20 веке, а о переломной эпохе 19-20 веков, когда писали такие писатели-викторианцы, как Генри Райдер Хаггард и Рюдьярд Киплинг. О них мы в следующий раз поговорим. Кто они такие и какой вклад они сделали в историческое фэнтези. До скорых встреч!